Наш урок сегодня будет не по книге Саба Микельми. Он выделен. И я предварю по просьбе семейства больной Бетти Матмолка маленькое отношение к ситуации, в которой находится эта семья. И я думаю, что это может быть, чтобы не было бы нужно, но если это будет нужно, информация важная. Оказывается, когда человек находится не мамаш в коме, но он заснул и не просыпается, ему дают дополнительное дыхание, кислород и кормят зондом. Но он, оказывается, его душа воспринимает наше общение. И один раз стоит, чтобы сын или дочь сказали бы видуй около постели больного. Один раз. Теперь, когда человек находится в состоянии, когда мы не знаем, когда его душа будет вызвана к Богу, то нельзя находиться в изголовье больного. То есть, если это белое не видно. Это словарь можно на нем показать. Значит, если это кровать, то здесь изголовье больного, а здесь его изножье. Стоять здесь нельзя, потому что здесь находится божественное присутствие Шхина у больного. И когда ни о ком не будет сказано, душа вставляет связь с телом, это идет в направлении, по отношению к нам есть. У души нет ни места, ни направления, но по отношению к нам. Стоять у изножья тоже нельзя. То есть стоять рядом. Можно стоять около головы, это все в порядке. А вот в изголовье самом со стороны, значит, изголовье не стоять. И стоит вопрос очень сложный, как поступать, потому что есть машина искусственного дыхания, очень-очень болезненный для человека аппарат. Он продолжает жить, он не может говорить. Он переживает ужасные боли, даже если это мы не видим вовне. И, в принципе, есть по галахе такой подход. Близкие и врачи обязаны делать все, чтобы человек жил, даже когда он ограничен в своем контакте с нами, то есть, например, спит, и не делать ничего, что может оставить его между небом и землей. То есть только в случае, когда врачи говорят, что есть шанс, что подключение к аппарату искусственного дыхания может дать человеку возможность вернуться к жизни, это можно принять такое решение, такое предложение. А если врачи говорят, что это лишь просто продлит его состояние, мы не должны это просить, и мы не должны с этим соглашаться. Еще раз. Мы должны делать все, что необходимо, чтобы человек остался даже в ограниченном состоянии, как мы сейчас приводим пример, во сне человек дышит с кислородом, его кормят зондом или иногда через отверстие в животе. Это приемлемо, и мы не можем, и мы должны сделать все необходимое, чтобы человек остался все-таки в этом мире. в состоянии живого. Он слышит. В таком состоянии была жена одного из старейших учеников Хафец Хаима, рав Мордхе Цукерман, Зехар Цадик Макадош Левраха. Ни о ком не будет сказано. Его жена 6 лет была в таком состоянии. И каждый день он приходил с утра к ее кровати и рассказывал ей о прошедшем дне. И когда кто-то из учеников набрался, так сказать, храбрости спросить учителя, как говорится, зачем, то он сказал, что она слышит, и это очень ей важно. И опросить, или тем более, поймите, согласно Галахе, если подключат к аппарату искусственного дыхания, то уже потом его нельзя отключить. Даже если врачи, которые не знают Тора или живут еще не по Торе, пока они предлагают такие вещи, зачем мучиться, и он мучается, и так далее. Я расскажу вам свидетельство одного из даянов современных, который рассказал следующее свидетельство. Один человек попал в ситуацию, когда его подключили к машине искусственного дыхания. И он мучился, и семья мучилась. На каком-то этапе врачи предложили отключить его и сказали, что он мучается, вы мучаетесь, и нет никакого шанса. Это совершенно безнадега, вот нет никакого смысла продолжать. И его отключили. Душа этого больного, когда она освободилась от связи с телом, пришла во сне к своему сыну и сказала, и рассказала, что ей не хватило где-то получаса, чтобы через страдания, подключение к этой машине, исправить все свои грехи и удостоиться грядущего мира без геенома. А вы меня отключили, и теперь я буду очищаться. И через гееном ни о ком не будет сказано. Чтобы пришел Машиах, и чтобы все больные выздоровели, встали на ноги и начали быть здоровыми. Как было, когда было получение Торы из Раташи. Наш урок посвящен обзору путей провидения. Я выбрал известный, в общем-то, широкому кругу русскоговорящего еврейства эпизод из Танаха. И я беру только детали, которые релевантны для нашего обзора. Голиаф. Богатырь стоит в доспехах против армии царя Шауля, первого еврейского царя, которого народ попросил еще до того, когда Бог предложил своего кандидата. И 40 дней оскверняет имя Бога. Повторяю, один доспехов. Да, он там был гигантом, несколько метров высоты роста. А перед ним стоит армия. И он говорит, зачем вам воевать? Дайте мне одного. И кто победит, тот будет победителем. остальные будут его захвачены пленными, рабами. И 40 дней никто не может из евреев противостоять Голиафу. Царь Шауль тоже богатырь был. Невероятные силы и невероятное мужество. В продолжении можно посмотреть в книге Шмуэля. Этот эпизод описан в книге Шмуэля. Алеф. Первая, значит, книга пророка Шмуэля. У него есть и вторая часть Бет. Значит, Шмуэль, Алеф. 17 глава. От 1 до 3 стиха там описан этот эпизод. Пока не приходит царь Давид, молодой пастух, и когда ему предложили доспехи, то они были слишком большие для него. И он выходит против него с котомкой и с рогаткой. И обратите внимание, что Голиаф говорит ему, что ты вышел против меня с рогаткой. Что я тебе, собака? Обратите на эту деталь. Это мои мысли, связанные с этой деталью. В комментариях я не видел отношения к этому. И царь Давид вытащил из котомки рогатку, взял камешек острый, и щит не закрывал все лицо, было открытое, так сказать, для глаз пространство на лице, и он его убил камешком в лоб. И тот грохнулся, и он взял меч и отрубил ему голову. Рассказывает Мидраш. Что прабабушка Голиафа была Орпа, дочка царя Эглона. Были Плештим. И она была одной из дочерей царя Эглона. Она была сестрой Рут Мавитянки. А царь Эглон был царем Моава. Орпа, прабабушка Голиафа. А Рут, прабабушка царя Давида. Мы с вами знакомимся с путями провидения. Предварим. Одна из аксиом еврейского миропонимания, что в истории всего человечества, тем более в истории еврейского народа, это более наглядно, не было и сейчас не происходит, и ничего не произойдет за оставшиеся 200 с чем-то лет конца этого мира действия, который завершится приходом Машиаха. Дай Бог, чтобы пришел сегодня без Рата Шема, без Рата Ина, с нашей помощью тоже, чтобы мы удостоились быть тем поколением, которое достоится привести Машиаха. Аминь. И не будет ничего случайного. И Мегилат Рут рассказывает нам, что эти две сестры стали женами двумя сыновьями главы поколения того времени, Израиля, Боаз, глава Санедриона, царский род, и в то время евреи, нарушили отношение народа по отношению к своей духовной элите. Еврейский народ имеет в замысле Творца место, Эрец Исраэль, имеет свое предназначение быть соучастником в управлении Богом мира, и мы обязаны построить нашу жизнь согласно иерархии. Эта иерархия имеет следующую структуру. Над всем стоит царь. Его корректирует. И он советуется. И в большинстве вопросов он спрашивает мнение Санедриона, 73 мудреца. Над царем и над Санедрионом стоит пророк. И есть у Санедриона, кроме функции дачи Торы и ответа на вопросы галахические, есть еще иерархия суда. Есть Всеизраильский суд, это Санедрион, который был в храме, около храма, значит, на Храмовой горе. А потом были Санедрионы небольшие, 23 мудреца, а потом есть суд Раввинский Трое и так далее, и так далее. И евреи обязаны все свои практические шаги, вопросы решать через уважение своих судей. А это поколение, которое описано в Мегилат Руд, которое нам подарило в пророческом откровении пророк Шмуэль. Они не слушались своих судей. И тогда они теряют право быть на службе. А это вызывает голод. Это не наказание лишить хлеба. А просто хлеб еврейский народ получает, когда его берут на службу. Когда Бог берет еврейский народ на службу, он обеспечивает его одеждой, обмундированием, армией, оружием и хлебом на случай. Это не зарплата. Это просто необходимые условия, чтобы мы выполнили свое предназначение. И говорит Мегилат Руд, что были судьи достойные, но их народ не слушался, потому что бунтовал против Торы. А были судьи, которые были недостойны, чтобы их слушать. Помните, как рыба гниет? С головы. И вот этот период, один из наследников царского рода, Элимелех, он родственник Боаза. Вместо того, чтобы поддержать тонущий корабль и помочь еврейскому народу раскаяться и вернуться к смирению по отношению к мнению Торы, и тем самым остановить голод, он оставляет тонущий корабль. И мудрецы Мидраши говорят, что он дважды изменил своему предназначению. Во-первых, он был и богатым, и мог бы поддержать просто еще еврейский народ какое-то время карточной системы. И кроме того, когда капитан корабля оставляет тонущий корабль, это ранит дух команды. И он спускается куда? В Моав. Только переждать голод. Он думал, что его царское происхождение заслуживает спасения. Народ заслуживает наказания. Ведь Бог совершенно справедливо их наказывает, да? Пришел голод, и они не слушаются судей. Он знал об этом факте. И пошел переждать голод. Прошло 10 лет. Он устроил своих сыновей, Махлона и Кильона, министрами у царя Эглона. И Бог ждет 10 лет, пока Элимелех наконец-то вернется. Тешува. Десять лет не возвращаться. Знаете, сокровенный смысл десятки, да? И еще устроить своих сыновей министрами у царя идолопоклонника. Его забирают. Когда еврей изменяет своему предназначению, больше ему нечего здесь делать. Мы здесь не на прогулке. Это не строгость наказания. Это просто действительность. Когда человек своим поведением свидетельствует, что он решил окончательно не возвращаться, тогда его забирают. Все время, пока папа был жив, Махлон и Кильон боялись привести нееврейских жен. Есть два варианта. Или они привели, значит, Махлон и Кильон, старший Махлон, а Кильон младший. Они привели домой Орпа и Рут. Или с гиюром, или без гиюра. Для нашего рассмотрения это час не принципиально. Таким образом, они боялись привести домой нееврейских жен, если мы возьмем все-таки комментарий без гиюра. И тогда Бог ждет, когда они вернутся. Все жены наших праотцев сделали гиюр. И Сарай, и Ривка, и Рахель, и Лея, Бильга, и Зильпа, и все жены, значит, 12 колен, по одному из комментариев. И вот еврейский народ делает тшуву без элементов. Снова я пускаю детали, которые нам не релевантны. И узнает Ноами, жена Элимелеха, что кончился голод. И она пытается вернуться. Не потому, что голод кончился, а потому, что еврейский народ сделал чего? А поэтому кончился голод. То есть она поняла, что Бог простил и взял их снова на службу, а теперь нужно давать пайку хлеба, чтобы они выполнили свое предназначение. Почему она не вернулась раньше и так далее, все это требует рассмотрение надо молиться, чтобы можно было бы издать те уроки, которые записаны по Мегилат Рут вашим покорным слугам, слугой с Божьей помощью. Раташин, время это. Короче говоря, вдруг Номи видит, что две царские дочки идут за ней, готовы вернуться с ней. Прочтите в Мегилат Рут, как Номи отговаривает своих невесток вернуться домой. Урок божественной психологии. А они продолжают с ней идти. Четыре меры по Торе. Четыре мили, ну. И Орпа уговорилась. Орф – это затылок. Орпа отвернулась от своей свекрови и отвернулась от Бога. И возвращается. А Рут сказала: перестань меня отговаривать. Я пойду за тобой. Дальше есть страшный мидраш. Жуткий мидраш. И коснемся мидраша и морали из Праги, как он это объясняет. Слегка. Ту ночь, когда Орпа отворачивается от своей свекрови и от Бога, она устраивает дикую оргию. Извините за редкость. Давайте настроимся на серьезный лад. Тора не ханжа. Это книга сущности мира. И обо всем она говорит непосредственным языком, когда это необходимо. И поэтому с нашей интеллигентностью нужно поставить границы и настроиться на восприятие духовного содержания самых-самых невероятных отрывков, а не торопиться по нашей интеллигентности, ассоциациям оценивать их. Орпа устроила оргию, и по ней прошлись 100 мужиков, а потом в конце всего этого еще и собака. Говорит мораль из Праги. Грех золотого тельца произошел в момент самой высокой близости еврейского народа с Богом, с божественным присутствием. Весь народ был на уровне пророков. Весь народ поклялся верности Богу, даже еще не зная, что от этого, что он от них потребует. Наасе ве нишма. Мы будем выполнять все, что скажешь. Когда что-то конкретно скажешь, будем изучать. Наасе это выполним. Нишма будем изучать, чтобы знать, как выполнить. Не примерять, подходит мне или не подходит и так далее. Нет, просто будем учить, как выполнить то, что ты говоришь. Детали. Весь народ был на уровне пророка. И вдруг золотой телец говорит морали из Праги. Это ключик к тому, что мы сейчас будем учить. Чем выше душа человека, тем сильнее его его отрицательное начало. Чтобы его действие было бы выборным. И чем ниже падение, тем труднее исправление. И поэтому на самом-самом высоком уровне отрицать начало получило максимум сил. И мы споткнулись. Мы споткнулись. Когда нам предложили усложнить задачу, как бы нечто подобное греху первого человека. И перевести мир на управление суда с меньшим добавлением милосердия и так далее. Это сейчас не наша тема. Но оказывается, дальше идет мои размышления. Ведь если раскрыть нам глубину падения того, кто отворачивается от Бога, зачем нужно 100? Зачем еще нужна собака? Из этой оргии родились 4 богатырей. Один из них Голиаф. Орпа стала прабабушкой Голиафа. Проведем границу, разделяющую. Мы недавно в недельных главах прошедшем, близких, учили о половине шекеля из чистого серебра. Так Бог сказал Моше сделать подсчет. Нельзя считать евреев по головам, считают по половине шекеля. Почему половина шекеля? Потому что еврей создается не до совершенным, и мы должны себя досовершенствовать. Это наша доля в управлении и в создании самосовершенствования, которое нам это дал возможность Бог по Торе. Шекель из чистого серебра. Я начал искать число 100. Что оно означает в Танахе? Все знают, 100 благословений в день. Кто установил эту традицию? Царь Давид, это тоже многие знают. И получается, Орпа строит антитезу. Как я пришел к этой идее? То есть скинию для верности сатане против скинии завета. Число 100 меня привело к одной из деталей в нашем храме Леавде. 100 оснований было у столбов, на которых стояла скиния завета. Она была сборная, и разбирали, собирали, и переносная, когда было пустынище. Все серебро хацы шекеля всего еврейского народа пошло на 100 оснований. Помните, что Бог сказал, когда простил грех золотого тельца Моше Рабейну? Первое, что было после получения вторых скрижалей: сделайте мне храм, и я поселюсь в них, сказано. В них это один. Это 101. Потому что если сердце не наполнено шхиной, то ты просто гомо советикусом был, а теперь гомо израиликус. Ты просто аппарат по перерабатыванию фалафели. Бог дает время, особенно нам, Бали Чува, пленённым младенцам, потому что он понимает, что это не наша вина, это наша беда. Нас обокрали. Нам оставили маленькую искорку, чтобы мы бы не растворились в этом жутком советском изгнании. Да и испытания всепозволенности Запада, алии 90-х годов, тоже жуткий голод. Абскини сатаны у Орпа. Что делает там собака? Это ее один. Наполнить эту скинию всепозволенности сатаны содержанием. Почему взята собака? Известно, во время потопа Бог запретил на ковчеге физическую близость и людей, и животных. Двое нарушили. Ворон и собака. Собака есть еще и положительные аллегории, которые не черно-белый текст. Помните, собаки не лаяли, когда евреи выходили из Египта, и мы, значит, вспоминаем это в Агаде и так далее. И собака спасает человека, она минер, она ведет невидящих и так далее, и так далее. Но в данном случае мы берем отрицательную коннотацию. И, кстати, даже в физическом плане так утверждает Тора. Самец собаки не может оторваться от самки. И она его волочит после совокупления. Орпа строит антиковчег, антискинию, скинию сатаны. И поэтому стоит Голиаф. Но она сделала 4 мили к Богу. И классические комментарии говорят, поэтому Голиаф стоит и оскверняет имя Бога 40 дней. Ни одно доброе дело не остается без обратной положительной реакции. В этом мире, мире действия, наши слова, наши мысли, наши движения души, они влияют на духовный центр и вызывают обратную связь. Бог не только создал нас, продолжает нас осуществлять, но еще Он дал нам возможность, чтобы наши действия, наши слова, наши мысли и движения души, они влияли на духовный центр, и обратная связь влияла бы на весь мир, на все творение, в пропорции, которую Бог дал каждому из нас в его месте, в его микромире. И мне это не давало покоя. Я удостоился ответа. Все, что я сказал, верно. Но не хватает главного. Приходит Голиаф и говорит: «Они плещи». Верхняя часть иллюстрации. Так? «Они плещи». Я задал вопрос. Плештим – это был народ. А какой родословный может идти после той оргии? Можем знать, что Орпа – прабабушка Голиафа. Ну и все. Я удостоился следующего объяснения. Есть в Талмуде понятие «сквозной проход». Это мешулаш. Мешулаш. Это корень слова пей ламедшин, плещти. Голиат стоит и говорит: вы жалкие рабы еврейского народа царю Шаулю. Вы ограничены, а я нету начала, нету продолжения, нету конца. Только все-таки рожденный ползать летать не может, и под воду тоже нужно скафандр. То есть я все-таки ограничен. Вот что он хотел сказать. Вы рабы Торы, а я живу как хочу. С природными ограничениями. Вышел царь Давид. Есть еще одно понятие в Талмуде. Не сквозной проход, а тупик. Тупик. Оказывается, это буква Бет. Это точка, это каждый из нас. Это верхняя граница. Не лезь выше, чем Бог тебя открыл в духовном мире. Если захочешь узнать, что было до материальной формы мира, этот хвостик, это секретная часть Торы. Только надо только быть достойным, чтобы заниматься внутренней частью Торы. Вниз микроскоп, усиливаются возможности, микромир раскрывается, и подводный мир и так далее, но все-таки тоже ограничен. А этот тупик, это Авраам, Ицхак и Яков. А четвертая стенка Шалаша, это Машех бен Давид. Царь Давид стоит и ограничен Торой по всем параметрам. И он должен взять Тору и построить четвертую стенку храма Скинии Завета. И он выходит и убивает Голиафа. То есть, когда не 4 мили Орпа дали возможность Голиафу осквернять имя Бога перед еврейским народом, во всем виноваты евреи. Надо заслужить, чтобы этот нелюд участвовал в выполнении воли Бога. И это было 4 мили Орпа, его прабабушки. А евреи, согрешив золотым тельцом, Бог вынес им смертный приговор и сказал Моше: те, кто левиты присоединились к тебе, кто за Бога ко мне? И ты от тебя и от левитов я произведу новый народ. Моше не принимает такого компромисса и вымолил нам прощение. Как еще 40 дней задержалось получение Торы. Еще 40 дней он молился, а потом нужно было еще быть 40 дней, чтобы получить Тору. Задержка мира от получения Торы на 40 дней, она и была причина, которую сделала Голиафа плеткой в руках провидения. Вот что сделали 4 мили Орпа. Они дали возможность этому нелюдю быть плеткой в руках провидения. Но поскольку еврейский народ заслужил порку грехом золотого тельца, и приходит Машиах бен Давид, царь Давид, и начинает противостояние. Потому что Машиах придет и закончит исправление всего мира. И выяснится, что все зависит от нашей тшувы, от нашего правильного пользования инструкцией мира. Она включает и инструкцию пользования своими силами, всеми физическими, духовными, самыми возвышенными, самыми животными. В любом масштабе, в рамках семья, работа, город, страна, мир. И мы еще светлее евреев. Потому что Бог ожидает, чтобы и они тоже увидели. Через нас вы мои свидетели. Желаем мы этого, не желаем, еврейский народ свидетельствует о том, что есть Творец единый. И царь Давид, прабабушка Рут, совсем недавно, и поэтому это возникло мысль немножко нарушить наш порядок, я узнал, слушайте внимательно, идея исправления мира включает в себе следствие греха первого человека и первой пары. Первая пара, согрешив с плодом дерева познания, принесли в этот мир смерть. Человек, первая пара была бессмертной. И испортили мир. И его надо теперь исправить. Все, что первая пара согрешила по отношению к еврейскому народу, исправил Авраам, Ицхак и Яаков. Мы говорили здесь. Авраам, Ицхак и Яаков. Авраам, Ицхак и Яаков. А царь Давид завершает. Царь Давид должен был завершить исправление, которое не было исправлено по отношению ко всему миру. А для того, чтобы исправить грехи всего мира, Бог выбирает народ проклятый, Моав, мужики, которые даже не могут через 1000 поколений сделать гиюр, абсолютная отрицательность. И берут дочку царя, Рут. Которая не знала, что Тора запрещает мавитянину войти в Кагаль, то есть сделать гиюр и жениться на еврейке. А мавитянка может, но она этого не знала, эта алаха забылась. Она идет только к Богу. У Номи даже не было, так сказать, денег на ботинки. Ее, как жену капитана корабля, который оставил тонущий корабль, встретили со злорадством. И, может быть, даже те, кто ее встретили, сказали в сердце своем, так тебе и нужно. Вернулась без детей, без мужа, без детей, с невесткой нееврейкой. Так тебе и нужно. Рут идет в абсолютном смирении всего своего естества по отношению к Богу. Еще даже не зная, что ее ожидает. Она говорит Бозу, когда еще она не знала, что, значит, замысли Творца. Когда он ей сказал, что останься на поле и так далее, она удивляется, почему ты милостив ко мне. А я даже ниже, чем твои рабыни, они могут сделать гиюр и стать еврейками. А я даже ниже. А теперь послушайте внимательно. Семя Машеха должно было прийти абсолютно чудесным образом. не связанным с этим миром. Как был первый человек до греха. И поэтому у царя Давида даже не было в плане Бога отведено число лет. И Бог взял 70 лет у первого человека до греха. И это было 70 лет, которые были предназначены царю Давиду выполнить свое предназначение. А теперь послушайте еще внимательно. Это говорит Мидраш. А душу он получил от Рут, потому что она из самого проклятого народа, она пример абсолютной чистой скромности, богобоязности и принятия Творца. А ей было что терять. И когда придет Машиах от прабабушки Рут, его душа сможет повлиять на всех неевреев, на все народы. И факт. Представьте себе, от души Рут царь Давид удостоился пророчества, чтобы все люди, и не евреи тоже, во все времена существования человека, от первого человека до прихода Машиаха, до оживления из мертвых, в любой момент переживания в жизни, потребность, когда возникает жажда связаться с Творцом, открывает псалмы царя Давида, это пророчество, и утоляет жажду. Где это зашифровано, говорит комментарий к Мегилат Рут. Рут – это Решвав, это Ревая, это утоление жажды. Ваш покорный слуга дерзнул взять и слово «Рут» я расшифровал по значению слов. Значение букв. Буква «Реш» имеет свое значение начало. «Вав» – это знание, а «Тав» – конечная цель. Начало, познание, конечной цели. Конечная цель – это царь Давид, это Машиах бен Давид, а «Рут» – это начало. Начало, познание, конечной цели. Это часть устной Торы, буквы еврейского святого языка, они имеют не только форму, не только числовое значение, не только, значит, место в корне, а еще имеют смысл. Это шифр. И хвостик уют имеет свой смысл. И вот оказывается, почему выбран царь Давид быть Машехом, и чтобы был бы Машех бен Давид. И завершим вопросом. Конечно, многие из вас его сами задали, просто у нас нет возможности задавать вопросы в ходе урока. Я задам этот вопрос за вас тоже. За что Бог вынес наказание моавитянам? За то, что не уважили нас хлебом и солью. Фараон купался каждый день в крови наших младенцев. Сколько было уничтожено? Навузраданом, главой вавилонских армий. Сколько казнили греки, сколько казнили римляне. Испанская инквизиция, фашизм, советские лагеря, арабский террор. За то, что не уважили нас хлебом, наказание, что до конца человечества моавитянин не может быть принят. Египтянин, третье поколение, может вернуться, может сделать гею. Мне подумалось, Безрат Ашем, что может быть ответ следующий. Бен Ладен, у него был предварительный вариант, прежде чем рухнули два символа Эдома, Рима, четвертого изгнания. Он преуспел, он привез грузовики с взрывчаткой в нижнюю подземную часть стоянки и взорвал. Ну, у этих зданий есть много оснований. Несколько оснований, очевидно, были повреждены, но здание не рухнуло. Моавитяне – это от дочери Лота старшей, да? И она назвала его Миав, от отца. Они были праведницами. Они не знали, что мир не весь уничтожен, и не думали, что все, что они видели, что произошло с домом, что это весь мир разрушен. И они знали, что Бог, когда началось человечество, и Бог решил, что мы будем размножаться через папу с мамой, а не семенами, так сказать, как размножаются там деревья. А началось с двух братьев и трех сестер. Бог отменил запрет брака между сестрами и братьями, чтобы продолжить человечество. Поэтому они решили, что папа с дочерью тоже разрешено, чтобы наполнить мир добром, выполнить волю Бога. Все право существования Моава – это хлеб с солью, это хесед, это добро бескорыстное, выполнение воли Бога. Когда они разрушили единственную основу, на которой они стоят, это не много свай, как у других народов. И поэтому у Египта есть на третье поколение можно вернуться, и другие народы наказаны каждый по-своему, по мере своего, так сказать, бунта против Бога. А Моав, все его право, это единственная свая. И когда эту единственную сваю разрушили, то по действительности они, у них нет права существовать. Это еще дополнительное понимание, какое удаление от Бога преодолевает Рут. И вот эта мера смирения перед волей Бога, она и будет маяком для неевреев. Так же, как псалмы Давида коснулись всех. И дай Бог, чтобы мы действительно удостоились сегодня Машеха бен Давид из Раташем. Спасибо за внимание. Спасибо, госпожа Раскин, за организацию урока. До следующих встреч.